Итак, я читаю сегодня дальше 13 главу Евангелия от Марка, 13 глава, Святое Благовествование от Марка, с 28 стиха и до конца. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающееся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не перейдет и род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь, оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Вы знаете, я когда размышлял над этим текстом Писания, что мы можем почерпнуть, что мы можем взять отсюда? Ведь эта вся глава говорит о ужасных событиях для учеников, которые спросили его. Вот вначале они восхищались этими камнями, из которых построен был храм Иерусалимский. Но потом, когда Христос им сказал, что все это, что ожидает и этот храм, и Иерусалим, и народ израильский, я понимаю, что для них это было ужасные вещи. Но хорошо, часть из этих пророчеств уже они давно исполнились. Но мы-то, живущие уже 2000 лет после этих пророческих слов сказанных, какое наше отношение? И что мы можем отсюда для себя, как церковь, как люди последнего времени, что мы можем отсюда взять? Я хочу сказать, дорогие мои, что любое евангельское повествование имеет особый смысл. Любое действие, повествование. Даже если это действие и это повествование – оно описано в Библии несколькими авторами. Вы можете найти эти повествования, ну, например, скажем, когда вы будете читать Пятикнижие Моисеево, и то, как Бог давал закон, и дальше это описывается в книге Исхода, и все. А потом, когда вы берете последнюю книгу Пятикнижие Моисеева, вы видите, оно называется даже Второзаконие, видите, что некоторые вещи повторяются слово в слово. Для чего? Каждое описание, даже если это не описано некоторыми авторами различные, но в каждом описании есть особый смысл. Точно так же, если вы читаете Евангелие, четыре Евангелия, и некоторые действия Христа и поступки вы находите в четырех Евангелиях. Правда, таковых немного описаны. Но знайте, что каждый из описавших это событие Богом предназначен для того, чтобы мы что-то особое взяли, то, чего не написано в других. Так вот, прочитанный фрагмент Писания тоже не исключение. Вы найдете описание в Евангелии Матфея, даже и Лука пишет подобные. И потому, когда мы читаем это и сопоставляем, я хочу, дорогие мои, чтобы мы не бросились в деталировку, а чтобы мы могли осмыслить, то есть нам необходимо осмысление всего в целом. И это прежде всего применение этих пророческих слов Иисуса Христа в нашей жизни. Вот к чему ведет нас это описание. И потому все слушающие и читающие должны научиться правильно смотреть и воспринимать будущее. Да, прошедшее уже исполнилось, но теперь многие из этих пророческих слов, они должны еще исполниться. Так вот, этот текст Священного Писания призывает прежде всего апостолов и всех последующих учению Иисуса Христа. Он прежде всего призывает нас к очень важной идее, к очень важной истине – трезвость и рассудительность. Вот что должно наполнять наше сознание. Хорошо, Господь наш Иисус Христос предсказывает падение и разрушение Иерусалима. Он говорит, падение храма, разрушение храма, разрушение Иерусалима неизбежно. Что это значит? Он хочет, чтобы ученики, которые слушают в этот час его пророческое слово, он хочет, чтобы они были реалистами и трезво воспринимали то, что говорит Господь. Вот оно, трезвость и рассудительность. Что это значит? То есть Господь хочет научить нас то, что Он говорит. Это не фантазия, это не воображение, это не плод больного ума, как этот человек, который уже сколько лет предсказывал Сан-Франциско кончину века и назначал уже не один раз дату, когда должен прибыть всему конец. И что, к чему это привело? Это привело к поношению Евангелия, потому что этот человек говорит не Слово Божие, и он не имеет никакого уполномочия что-то заявлять и что-то говорить. И поэтому его рассудительность – это безумие и ничто другое. И на чью мельницу он льет воду, как не на сатанинскую мельницу. Поэтому он учит учеников прежде всего трезвости и рассудительности тому, что вы будете проповедовать, чему вы будете учить, чтобы то, что вы говорите, чтобы это было действительности, так говорит Господь. И поэтому я это проповедую, я это говорю. Так учит Библия. И мы никогда не будем постыжены, если наше мышление, если наша рассудительность основывается не на преданиях, не на культуре, не на других каких-то вещах, а основывается исключительно на Священном Писании. Так говорит Слово Божие. И поэтому я так учу и я так говорю. Так вот, дорогие, падение Иерусалима неизбежно. Когда-то, я уже говорил вам, помните, когда Бог послал пророка Иеремию, который пришел в Иерусалим, вот когда на подступах к Иерусалиму уже где-то там подходил Навуходоносор, царь Вавилонский, и Бог говорит Иеремии, пойди и скажи им, если вы выйдете навстречу Навуходоносору, вы все останетесь, будете живы. Но если вы останетесь в Иерусалиме и будете сопротивляться Навуходоносору, вы погибнете все. Они этого не приняли. Почему? Потому что они рассуждали своим человеческим греховным умом. И поэтому у них получилась нестыковка. Так и здесь тоже. Христос хочет, чтобы церковь и ученики, чтобы они трезво рассуждали и понимали, да, то, чему учат здесь раввины, то, чему учат здесь учителя еврейские, иудейские, это ложное учение, это не библейское учение, а я говорю вам, не придет и род сей, как все это будет. То есть, вот это общество, которое здесь родилось, сегодня вот рождается, вот этот род, который идет сейчас, так вот он не умрет, когда он увидит своими глазами, как все это будет, вот это generation. И оно так случилось. Даже, смотрите, даже с апостолов, только один Иоанн, будучи самым молодым апостолом, он был свидетелем всего этого разрушения Иерусалима. Он дожил до этого. Другие апостолы, по всей видимости, не дожили до разрушения храма, до разрушения Иерусалима. Почему? Потому что приговор вынесен, и погибель предопределена Богом, и никто не может его отвратить. Хорошо, но нам хотелось бы знать. Хорошо, тогда Христос говорит им, 28 стих, вы хотите знать, когда все это случится, вы возьмите от смоковницы подобие. Вы же люди разумные, вы люди наблюдательные. Поэтому он говорит, народ, доведенный до безумия ложными учителями, ложными пророками, что получается? Они имеют ложный менталитет. И что получается? Что когда апостолы проповедуют, когда говорят то, что недовольство, вот что. И поэтому, дорогие мои, вместо того, чтобы принять Мессию, эти люди, доведенные ложными учителями, они распяли Мессию. Как их слушать? Так вот, дорогие мои, Христос говорит, когда вы увидите сие сбывающееся, Он говорит, что вооружайтесь, все на защиту Иерусалима. Нет, Господь дает это пророчество для какой цели? Для того, что Он говорит, вы позаботьтесь о себе, о своей жизни. Я вам об этом говорю именно, чтобы вы позаботились, потому что остановить Божье возмездие над Иерусалимом уже невозможно, уже приговор ему вынесен. Все бесполезно. Но вам, он говорит, апостолы, и вам, как церковь, которая будет в Иерусалиме, я даю возможность еще смотреть над всем тем, что будет происходить, для какой цели, для того, чтобы вы оставили Иерусалим, вышли из Иерусалима, когда Рим окружит Иерусалим, и остались живые. Так, я как говорил в прошлый раз, так и случилось. История говорит, что когда перед тем, как Тит полностью окружил Иерусалим, церковь вышла оттуда. Все верующие оставили Иерусалим. Почему? Потому что от смоковницы, возьмите пример, он говорит, когда увидите сие сбывающееся, знайте, что близко лето. То есть, конец Иерусалима, падение будет. И они ушли. Так вот, Христос говорит, небо и земля придут, но слова мои не придут. Вот какое Божье определение. Следующее, чему учит нас этот текст, нашей трезвости и рассудительности, время кончины века. Когда же наступит конец века? Это следующая особенность. Они интересовались, ученики. Так вот, дорогие мои, время, когда наступит конец века, Христос сказал, вам это не нужно абсолютно. Помните, ученики его спрашивали, Господи, не все ли самое время ты восстанавливаешь царство Израилю? Это говорит о кончине, когда он придет во славе, и после этого восстановится царство Израиля, наступит тысячелетнее царство. Им очень хотелось знать. И Христос ясно сказал, не ваше время, то есть не ваше дело знать это. Это не для вас, оно сокрыто. Так вот, Оно сокрыто абсолютно от всех. Оно сокрыто от ангелов. Но когда это время придет, Христос говорит, вы не беспокойтесь. Ангелы будут своевременно оповещены, и ангелы всегда готовы исполнять Божье повеление. А люди? Люди тоже будут оповещены. Ну, например, скажем, возьмите восхищение церкви, как пишет апостол Павел в послании Фессалоникийцам, в первом послании, 4 глава. Он говорит, итак, вдруг при гласе архангела и трубе Божьей, то есть будут оповещены и живые, и мертвые. И что получается? При этой трубе Божьей мертвые воскресают, как только услышат эту трубу. Сегодня они все лежат, сокрыты в гробах. Кого-то сожгли, кто-то на море утонул. Но удивительно, что придет время, когда под звуками этой трубы все это соединится, и мертвые могилы наполнятся благоуханием жизни. И мертвые воскреснут. И те, которые утонули, и те, которых рыбы съели, и те, которые были сожжены, Бог соединит это все. Поэтому нам не стоит абсолютно беспокоиться, Господи, о, а когда это будет? Скажи нам. А кончина века тоже будут люди оповещены. Я уже говорил о том, что ожидает в будущем Иерусалим, когда все армии всего мира будут там вокруг Иерусалима, и все евреи со всех стран, они будут изгнаны в Палестину, туда. Ни одного еврея нигде не обнаружится в другой стране. И когда уже Иерусалим окружен, все, там мышка не пробежит нигде, настолько будет. И казалось бы, вот еще одно усилие, и евреи навсегда исчезнут с лица земли. И в это время на Елеонской горе вдруг является в великой славе наш благословенный Спаситель и Бог. Об этом мы читаем Откровение, смотрите, 19 глава, что мы здесь видим. «И увидел я» 11 стих, 19 глава Откровения, «и увидел я отверстие небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим, он имел имя, написанного, которое никто не знал, кроме его самого». Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон, белые и чистые. Прочитайте дальше всю эту главу до конца, 19-ю, и вы увидите, что случилось там, когда, казалось бы, уже дьявол и зверь, и лжепророк, они уже торжествуют, все, их замысел исполняется, и вдруг они видят Царя царей, из уст его исходит острый меч, чтобы поражать народы. Заметьте, что один меч Господа достаточен для того, чтобы поразить все это воинство бесовское, человеческое, собравшееся вокруг Иерусалима. Один меч. Весь мир увидит его, когда он будет с воинством небесным шествовать как победитель. И потому, дорогие мои, никакие человеческие подсчеты не способны указать дату кончины века. Это не в человеческом способности, не в человеческой компетенции. Почему так? Потому что, как ангелы на небесах, они заняты своими текущими делами, они не бездельничают на небе. У каждого из них есть свой определенный труд, определенное служение, и они его совершают. Мы читаем о серафимах и херувимах. Они день и ночь прославляют, они вокруг престола. Они день и ночь воспевают песни «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». Другие заняты чем-то другим. Некоторые заняты охраной нашей, которая наблюдает, помните, как Господь Иисус Христос говорит, смотрите, не обижайте никого из малых сих, ибо ангелы их на небесах видят лице Божие. Да, они в любой момент, в любую минуту готовы броситься на помощь, если только Отец даст им позволение, чтобы защитить своих детей, чтобы оградить их. Они все заняты дотекущими, и потому Бог посчитал нужным держать их в неведении о кончине века. Так точно, дорогие мои, Господь хочет сказать и том, что не ваше время знать времена и срок. И почему? Потому что Он поручает вам дело, Он поручает вам служение. Не о том, чтобы вы должны высчитывать, когда этот день будет, а Он вас поставил, и Он дал вам определенный вид служения. И вы должны идти и совершать это служение. И вы должны его совершать так, как будто бы Господь, вот Он здесь, сейчас, уже вместе с вами. Как будто Он уже пришел, и Он смотрит на вас, как вы делаете то и другое дело. Итак, что волнует сегодня многих людей? Вы знаете, я поражаюсь, когда я читаю, то, чем многие сегодня головы забиты у многих людей. Они начинают спорить. О, а написано, о дне же том никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын. О, так сын не знает? Так он, какой же он Бог, если он не знает? И начинаются споры. Одни говорят, знает, другие говорят, не знает, и тому подобное, и тому вот, и милый, это совсем текст, совсем не об этом говорит. И мы неправильно ориентируемся, если мы сегодня именно на этом останавливаемся, и как люди говорят, и многие объясняют это так, ну, знаете, когда Христос шел на землю, то Отец Небесный не все Ему сказал, и поэтому Он не все тайны знает. Но придет время, когда он все это узнает и будет знать. А как же Писание говорит, ибо все им, все через него. Помните, Иоанн пишет, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И все, что стоит, все им стоит. Здесь совершенно иная, совершенно другая истина заключается в этих словах. Не нам судить об этом, дорогие мои, что он знает или чего он не знает. Мы уверовали, и заметьте, что ученики абсолютно не смутились этим словом. Они сказали, о, а мы-то думали, что ты все знаешь. О, а мы-то думали, что ты Бог, и ты все знаешь. Оказывается, ты не все знаешь. Заметьте, нигде мы ничего подобного не встречаем. Так вот, что же хочет показать нам Господь, когда Он сказал, что не ваше время знать времена и сроки, что о дне том и часе никто не знает, и это не ваше дело определять сроки, когда будет кончина века. И Христос сразу тут же, замечаете, приводит эти слова. После всего этого, что это значит? Давайте посмотрим некоторые тексты Священного Писания. Евангелие Иоанна я хочу предложить вам. Три текста для вашего рассуждения, и вы поймете, насколько я прав, и насколько неправы те люди, которые ведут спор, знал или не знал. Итак, 8 глава, 26 стих Евангелия Иоанна. «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от Него, то и говорю миру». Итак, все целенаправленные действия Господа Иисуса Христа, все Его слова, все Его речи, все Его проповеди абсолютно и полностью обговорены прежде создания мира, прежде чем он пришел на землю. Что я слышал? Хорошо, второй текст считаем с этого Евангелия от Иоанна. Я прочитаю в начале 15 главу, 15 стих. Смотрите, что здесь написано. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Опять, заметьте, опять исключительно целенаправленно, ничего больше и ничто меньше. А вот 14 глава, 10 стих. Интересно, это поразительно. Господь отвечает Филиппу: «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? И слова, которые говорю я вам, говорю не от себя». И замечайте, кто говорит в нем эти слова? Отец, пребывающий во мне, он творит дела, он говорит. «Я в Отце, и Отец во мне». Так о чем речь здесь идет, дорогие мои? То есть мы должны понимать, мы должны быть научены этой истине, что дело спасения, которое должен был совершить наш Господь Иисус Христос, оно было обговорено этой небесной Троицей прежде создания мира. Абсолютно все детали, все слова, все те люди, которых Он призвал, каждая кандидатура, дорогие, прежде нашего рождения, уже там, прежде создания мира, эта Божественная Троица обговорила каждую кандидатуру, которая здесь находится, и нас в том числе. Не больше и не меньше, то есть у Бога определенное число. Так написано в послании Римлянам. В 9 главе вы найдете это. То есть абсолютно, то есть это настолько важно, то есть Бог настолько придает значимость спасению рода человеческого, что оно все было определено, и каждая деталь была обговорена, и Иисус Христос как исполнитель Божьего спасения, как исполнитель этого прежде создания мира плана, который они создали, Он как Спаситель, для Него было дано указание, И он был послушен этому голосу, и он был всецело занят тем, что то, что они обговорили, и ни одного слова лишнего. Для нас это величайшее поучение, мы как дети Божии, если мы в действительности те люди, которых Бог называет своими слугами и посылает нас на какое-то служение, мы должны брать пример с Господа Иисуса Христа. Ни одного слова лишнего, ни одного действия лишнего, ненужного, непотребного, а лишь исключительно все то, о чем они говорили. Вот в каком смысле мы должны понимать это. И то, что он говорит, что никто не знает, да. То есть не об этом сейчас речь, и я пришел на землю не для того, чтобы вам указать и говорить, вот посчитайте, будьте мудрыми, все, и вы тогда узнаете, когда будет кончина века, я пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. И он говорит, и я посылаю вас для чего? Чтобы вы шли и делали то, что я вам повелеваю, и не занимались непотребными вещами, ненужными вещами. Вот о чем здесь идет речь. Вот чему нам нужно учиться у нашего Господа, абсолютному послушанию и повиновению. А ведь Он, как вторая личность Божества, Он истинный Бог. И заметьте, никогда, ни одним движением мыслей, ни одним словом он нигде не сказал о том, что я немножко хочу добавить вам то, что отец мой говорил. Ни одного слова не позволил себе Господь, будучи в человеческой плоти. Да, он был человек. Нам это невозможно уразуметь, нам трудно, нам невозможно объяснить, как это в человеческой плоти. И человек абсолютно совершенный во всех отношениях, и здесь же в нем находится Отец Небесный. Он говорит, я в Отце и Отец во мне, то есть Бог. Поэтому не пытайтесь объяснить, это тайна, великое благочестие тайна, говорит Павел Тимофею. Бог явился во плоти. Но у нас другое призвание. У нас призвание посвященность своей жизни Господу, жить в соответствии с Его Писанием и исполнять то, что Он нам повелевает. Хорошо, последнее. Итак, если мы это понимаем, какой стиль жизни Он предлагает для нас, для христиан всех веков? Итак, заметьте, смотрите 33 стих, бодрствуйте. 35 стих, бодрствуйте. 37 стих, а что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте. Здесь, когда мы начинали читать, тоже в этой главе, смотрите, 23 стих, берегитесь, то есть бодрствуйте. Почему? Вот что говорит нам Господь Иисус Христос. Смотрите, два вопроса, два рода занятий, стиль нашей жизни, как верующих людей. Бодрствовать и молиться. Писание предупреждает нас, ложные учителя, ложные пророки, ложные апостолы, ложные проповедники – что-то предвозвещают, что-то говорят, все. А он говорит, а вы бодрствуйте. И когда вы начинаете бодрствовать, вы понимаете, насколько вы слабы. Вы понимаете, насколько вы немощны, насколько, как трудно нам, да невозможно нам в человеческой плоти, невозможно нам находиться в этом обществе неверия людей. О, Христос говорит, невозможно, а вы молитесь. Вот оно что. Бодрствуйте и молитесь. Если вы не бодрствуете, вы не можете молиться. Вот проблема молитвенного состояния, молитвенного общения, потому что люди не бодрствуют. Потому что люди не понимают, насколько в опасном положении они находятся. Им кажется, все вокруг хорошо. А что нам угрожает? Да ничего, все нормально, и жить хорошо, и жизнь хороша, вот, и все есть. А Христос говорит, бодрствуйте, притом говорит, на всякое время, не в отдельных случаях бодрствуйте, а бодрствуйте на всякое. И если вы только начнете бодрствовать, вы сразу увидите неспособность. Вы сразу увидите, как это тяжело, это невозможно. И тогда он говорит, о, а вы хотите бодрствовать, тогда вы молитесь. Есть выход. И он нам даже показал пример. Посмотрите, он, будучи Богом, но будучи в человеческой плоти, он ночи проводил в бодрствующем состоянии. Где? В молитве, находясь в молитвенном общении. Вот какой пример для нас. И смотрите, он привел нам притчу. Смотрите, подобно приводит притчу. Как бы кто-то отходя в путь. Он оставил здесь слуг. Каждому дал труд и власть, заметьте. Дал слугам своим власть и каждому свое дело. И приказал привратнику бодрствовать. Что это значит? Это значит, что если мы в действительности бодрствуем, то наш стиль жизни такой, что Господь, вот Он сегодня грядет. Вот оно, сегодня восхищение церкви. И поэтому все мое, весь мой менталитет, все мое сознание направлено на том, что я должен выполнить то, что я, Бог мне поручает. Если я этого не сделаю, тогда все пропадет. Вот что значит бодрствуйте и молитесь. Вот что значит уподобление этому хозяину, который оставил слуг своих. Он дал им и власть, Так точно, как и своим слугам написано, «Се даю вам власть». Он дает власть. Поэтому вы должны выполнять то, что Он поручает. И при том выполнять так, как будто бы Господь завтра придет. Вот завтра кончина века. Вот завтра прозвучит труба Господня. И мертвые во Христе воскреснут. А привратнику, заметьте, он дал особое служение. Знать, кому можно открыть, а перед которым должна быть дверь закрыта, в бодрствующем состоянии, когда Господин только приближается где-то на горизонте, он уже должен открыть двери, чтобы Господин вошел. То есть полностью, полная готовность. Итак, заканчивая 37 стих, я хочу еще раз повторить. А что говорю? Вам говорю, всем бодрствуйте. Вот слова Господа нашего Иисуса Христа. Удивительно. Он говорит ученикам, вы внимательно выслушали мое пророчество. И он не говорит, знаете что, вы должны выучить это наизусть и знать в 12 часов ночи. Он не говорит. Ничего подобного. Ваш стиль жизни покажет вашу готовность. Вот наш стиль жизни показывает нам, насколько мы готовы или не готовы. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарим Тебя и славим, и превозносим Твое святое имя за то, что Ты так смирил себя, был так послушен, невзирая на то, что Ты по своей сущности являешься всемогущим, вседержителем, Творцом и Владыкой неба и земли, Ты, Господи, пришел на эту грешную землю, чтобы все в точности, чтобы слово в слово, действие в действие, то, что было решено Небесной Троицей с Отцом Небесным, Духом Святым, то, Господи, что Вы предначертали прежде создания мира, чтобы в абсолютной точности все это исполнить. Господи, мы благодарны Тебе, Боже милостивый. И Ты своим послушанием, повиновением, Ты сегодня желаешь научить нас, чтобы мы также научились послушанию в точности исполнять Твое Слово, исполнять Твои повеления. Ибо Ты в Библии привел множество пример, каким трагическим концом было для тех людей, которые не в полной мере выполняли Твои повеления и Твою волю. Как трагично заканчивалась жизнь этих людей, которые трудились не от полного сердца, которые всегда старались что-то свое внести, свой элемент и в служении Словом, и в других вещах, и в проповеди. Господи, сохрани нас от этого, ибо я глубоко осознаю неспособность, духовную нищету, и поэтому я иду к Тебе в своей молитве, чтобы в действительности быть теми, всем нам, быть теми, кем мы должны быть по Твоему замыслу, а не теми, кем нам иногда так хочется быть, чтобы нам, Господи, исполнять именно Твою волю, Твои намерения, Твои планы, а не то, что, может быть, мы планируем, и нам бы так бы хотелось бы в каких-то отдельных поприщах совершать свое служение. Господи, помоги нам научиться этому у Тебя, ибо Ты сам сказал, придите ко Мне и научитесь от Меня. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.